Глава 14. Убежище. Вокруг царила тишина, нарушаемая только негромким похлюпыванием зловонной жижи, взбаламученной идущими людьми, да изредка тяжелые капли конденсата срывались с потолка, и звук гулкого шлепка о поверхность разносился под замкнутым сводом, многократно повторенный вибрирующим эхом. Когда где-то далеко впереди стало слышно нечто похожее на негромкое журчание, Киск поначалу решил, что это всего лишь слуховой обман, порожденный искажением звуков в замкнутом пространстве. Однако по мере продвижения вперед звук льющегося потока воды становился все громче и отчетливее. По трубе явственно потянуло свежестью, разгоняющей зловонный смрад. «Это река, зарытая дровартаками под землю», — объяснил голос. «Они используют ее естественный поток для смыва нечистот в коллекторе. Выше по течению, в том направлении, куда мы пойдем, к реке выходят стоки для удаления дождевой воды с улиц города. Кроме того, десятка-полтора различных предприятий сбрасывают в нее жидкие промышленные отходы. Так что, естественно, рыбы в этой реке нет». И вряд ли в другое время у вас возникло бы желание окунуться в ее воды. Но думаю, что сейчас вы получите удовольствие, даже просто выбравшись из этой навозной ямы. Водный поток вытекал в коллектор из трубы чуть меньшего диаметра, нижний край которой находился на полметра выше уровня жидких нечистот. Течение тепловатой воды было не сильным, уровень ее доходил до колен. В свете узких лучей цвет воды различить было трудно, и была она далеко не прозрачной, а возле стенок лепились плотные грозди грязно-серых пузырей. Выбравшись в искусственное русло реки, все первым делом принялись плескаться, смывая из себя грязь и вонь. «Смотрите, не наглотайтесь этой гадости», — предупредил голос. «Это не вода, а настоящий кисель из высокотоксичных химических веществ». «Неужели все реки превращены дровартаками в такие жесточные канавы?» — с ужасом спросил Джои. «Увы, мой мальчик, но так оно и есть», — грустно ответил голос. «Судьба живой природы не просто безразлична твоим бывшим соплеменникам. Они ее ненавидят и презирают. По их мнению, все, созданное природой, является слабым и неполноценным. Поэтому они и борются со своей биологической сущностью». «А где же они берут воду для питья?» «Здесь. Прежде чем пустить воду в водопровод, они прогоняют ее через многоступенчатые, высокоэффективные очистные системы». «Но это же глупо — портить воду для того, чтобы потом снова восстанавливать ее». Голос тяжело и протяжно вздохнул. «Во вселенной Джои совершаются и более страшные глупости. И что примечательно, никто из сотворивших их никогда не признает, что поступил глупо». Полчаса передохнув в узком канале для стока дождевых вод, который сейчас был почти сухим, люди, ведомые голосом, двинулись вверх по течению подземной реки. Усталость и голод мучили их все сильнее, и совершенно нестерпимой казалась жажда, когда вокруг текла вода. 2 часа, которые продолжался путь, показались им растянутыми на целые сутки. Наконец голос дал долгожданную команду остановиться. «Вот в этом месте стену надо пробить», — сказал он. Старая, изрядно проржавевшая труба лопнула от первого же выстрела. Еще немного времени потребовалось для того, чтобы расширить отверстие настолько, чтобы в него мог пролезть человек. Выбравшись из искусственного русла реки, люди оказались в просторном помещении с высоким потолком, подпираемым цилиндрическими колоннами. Уже то, что колонны были округлой формы, указывало на то, что ставили их не дровартаки. Стены также отличались от прочих городских построек. Покрывавший их слой штукатурки во многих местах осыпался, открывая взглядом кирпичную кладку. «Куда это мы попали?» — спросил, водя лучом фонарика по стенам, Киванов. «Это подвал здания старого города, который уничтожили дровартаки, когда строили свой мегаполис», — ответил голос. «Обычно подвалы старых домов заливали строительным раствором, но этот почему-то уцелел. Про него не знает никто, кроме меня». «А откуда ты так хорошо знаешь город дровартаков?» — спросил Кийск. «Мне часто приходится здесь бывать», — ушел от прямого ответа голос. «Идемте дальше». Они прошли вглубь подвального помещения. «Вот здесь», — сказал голос, замерев на месте. «Прямо над нами находится распределитель еды и одежды жилого дома. Пробив потолок, вы добудете себе пищу и новую одежду».
«И выдадим свое местонахождение?»
«Никаких систем слежения возле распределителя нет. То, что пропала одежда и еда, со временем, конечно, обнаружится. Но вы ведь не собираетесь оставаться здесь вечно. Впрочем, если вам нравится ходить в мокрой и грязной одежде, дело ваше». Проделать отверстие в потолке не составило труда. Киванову и Бергу помогли вылезть наверх и стали принимать от них одежду, еду и питье. Больше всего было стаканов с дравартакским напитком, потому что все единодушно решили, что хотя это и не чистая вода, но все же после купания в канализации и в реке со сточными водами будет приятно умыться даже им. Везель принялся было сразу же выпаривать из новой одежды идентификационные карты, но голос заверил его, что это будет напрасный труд, и объяснил, что кодирование их происходит через информационную систему только в жилой секции, после получения одежды заказчиком. После еды людей неумолимо потянуло в сон. Кийск хотел выставить часовых, но голос сказал, что поскольку в отдыхе он не нуждается, то сможет последить за обстановкой, пока они спят. К тому же он может вести наблюдение одновременно на всех направлениях возможного появления противника. Баслов неодобрительно посмотрел на Кийска, когда тот сразу же согласился на это предложение. Но когда свет был погашен, ему не оставалось ничего другого, как тоже лечь на пол у стены. Какой смысл было изображать бдительность, если даже при свете за голосом невозможно было уследить?